Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, прежде чем мы вновь начнем исследовать инфраструктуру Царства Небесного, я прочитаю Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с исследованием всего написанного о Христе следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только того собрания, которое обладает статусом Его учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, облеченных в достоинство учеников Господа. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песня Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, живущих среди его народа, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первые три части и остановились на рассматривании четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как правовой ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в образе иноплеменников и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы не низложить своих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом». Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате высвобожденных Давидом благословений Святой Дух достаточно ясно выделил образ семи основных обетований, куда входит масса других обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Во-первых, это власть и право задействовать и применять владычественное и превознесенное имя Яхве, помещенное в повелевающую и исполнительную фразу глагола «да будет». Во-вторых, это образ растений в лице сыновей Израилевых, разросшихся в своей молодости. В-третьих, это образ толпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец тьмами, то есть тысячами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. В-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под видом или образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Слово – это семя. И когда мы его высвобождаем, мы высвобождаем семя Слова Божьего. И если это вера нашего сердца, и когда мы ее высвобождаем, то она будет работать точно так, как работает у Бога. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса, то это так же, как для мужского, так и для женского пола, означает через слышание и послушание благовествуемому Слову оплодотворять себя семенем этого Слова, а затем, разумеется, хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26, 29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть все, без исключения богатые, бедные, мужчины, женщины, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы, разумеется, как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. А посему нам необходимо было рассмотреть определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть искусно изваянным столпом в чертогах и признаки, которые последуют после того, когда мы будем облечены в достоинство искусно изваянного столпа или станем вот таким столпом пред Богом. В Писании, насколько мы уже отмечали, под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в сфере духа. Этот мир имеет три измерения – настоящее, прошедшее и будущее. Духовный мир не имеет этих измерений, он стоит над этими измерениями, поэтому его принято называть четвертым. Пятого измерения как такового не существует. Оно существует только в сказках и фантазиях, в фильмах, в романах. Существует всего четыре измерения. То есть это видимый мир, настоящее, прошедшее, будущее и духовный мир, который стоит над этим и вмещает в себя все и контролирует этот физический мир. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Видите, здесь башня связана с ухом. Человек, имеющий башню в самом себе, это человек способный, то есть имеющий ухо слышать. Христос часто говорил, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Если человек не облечен в эту башню, не стал такой башней, он не сможет слышать, что Дух говорит церквам. Он будет читать эту фразу, но не будет слышать внутри себя, потому что у него нет этой башни. Песни песней 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Здесь мы уже видим, что башня ливанская сравнивается не со слышанием, а с обонянием. То есть обращенная к Дамаску, к врагам, то есть улавливать, обонять в сфере четвертого измерения, чувствовать запах врага. Вы знаете, что в животном мире животные в основном действуют не по слуху, а по запаху. Они на расстоянии многих километров могут определить, когда там прошел и сколько времени прошел этот зверь, именно по запаху, который доносится оттуда. То есть настолько острое у них обоняние. Бог говорит, что когда мы будем облечены в достоинство искусно изваянного столпа, у нас появится вот такой острый нюх, и мы будем далеко чувствовать приближение врага, как бы он ни маскировался, мы его по запаху будем отличать. В определенном формате мы с вами уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей сработе с премудростью в доме премудрости. Это записано в книге Притчи, 9 глава, с 1 по 6 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слух своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумье и живите, и ходите путем разума». Здесь имеется в виду путем ума Христова, не путем своего разума. Под соработой с премудростью подразумевается наша соработа с благовествуемым Словом Божиим и Святым Духом. А под домом премудрости подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. Глагол «вытесало» уже сам по себе указывает на определенные усилия, а следовательно, на определенную цену, или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусственно изваянную колонну, под образом которой подразумевается, как мы уже отметили, способность слышать и обонять в четвертом измерении. Число 7, почему 7 вытесало столбов? То есть под 7 – это просто образ полноты Божией в человеке. Всегда полнота Божия будет под числом 7, из чего следует заключить, что в образе 7 вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определений Писания, мы отметили, что добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как источник добродетели определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести, то есть непричастной ко злу, очищенной, делающей его причастником божеского естества, в силу чего добрые на вид поступки, совершаемые человеком с порочной совестью, не могут называться добродетелью. А определить это может только тот человек, у которого нос, как ливанская башня, который, несмотря на то, что человек будет творить добрые поступки, он определит, что эти добрые поступки исходят из порочной совести, что человек имеет вид благочестия, силы и живой отрекшейся. Не все этих людей могут определить, но человек, обладающий вот таким обонянием в сфере четвертого измерения, легко вычислит таких людей. В результате формирования самого себя в искусственно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере подлинную добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Богу, и делает его причастником божеского естества. Это записано во втором послании Петра, с 1 главы 3, 7 стих. «От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, то есть славою и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, нужно поистине все старание, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похотью, которая живет в мире и в самом человеке, и показать в вере своей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». То есть лестница, как ее называют Петра, которая приводит человека прямо в Царство Небесное, по ней можно подняться. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в вере своей подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусственно изваянной колонной в чертоге Божиим или колонной в Доме Божием, а, следовательно, не могут и представлять Царство Небесное на земле и не могут быть причастниками к божескому естеству. Другими словами, это люди, идущие в погибель. Если они не могут этого показывать, то что тогда они показывают? И куда они тогда идут? В результате чего, повторяю, эти люди не могут являться наследниками Царства Небесного. И интерпретацией полноты Божией в 7 столбах премудрости мы с вами стали рассматривать именно эти 7 свойств Духа, которые находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и идентифицируют друг друга. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойствах добродетелей и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. И насколько нам уже известно, признаки показаний в нашей вере воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, которыми возможно обладать только при одном условии – облечься в достоинство учеников Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». То есть необходимо научиться кротости, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое. Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, это плод или результат кротости, в которую человек сознательно может облечься не иначе, как только не оставляя своего собрания и только обладая статусом ученика в своем собрании, учащегося у своего отца в этом собрании. Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самообуздывании. Однако, учитывая, что данное воздержание имеет неземное происхождение и называется не просто воздержанием, какой-то самодисциплиной, но воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своих действиях некой человеческой самодисциплины, обусловленной проявлением своей воли, а показанием своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией. Написано, покажите не в воле вашей, а в вере вашей. То есть в послушании вашем. Что такое наша вера? Это послушание вере Божией. Вера от слышания слова. То есть таким образом вера Божия – это повелевающее слово Бога, приказ. Наша вера – это послушание этому слову. Поэтому покажите в послушании вашем благовествуемому слову добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительность и воздержание и так далее. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, с суверенной волей Бога. То есть мы суверенны, мы свободны. Точно так же, как суверенен и свободен Бог при выборе. Поэтому слово «воздерживаться» с нашей стороны, иметь воздержание Христова – это обладать самим собою в Боге. Не вне Бога самодисциплинировать себя, а в Боге. Обуздывать самого себя в границах повелений Божиих, а не вообще в надуманных человеческих постулатах. Сдерживать самого себя в вере Божией – то есть не надо слушаться всех и все подряд, всех снов, всех видений и всякого учителя. Нужно сдерживать себя в вере Божией, то есть вера от слышания Слова Божия, то есть в повелевающих словах заповедей Божиих. Владеть самим собою не иначе, как только на условиях Писания, потому что масса людей, которые владеют собою не на условиях Писания. И это противно Богу. Они бросают вызов. Мы тоже можем дисциплинировать себя. И я могу это не делать. Ну и что дальше? Представить себя в управление терпения Христова. Господствовать над собою в любви Божией. Обратите внимание, здесь встречается и терпение, и любовь. Почему мы сказали, что все эти свойства находятся друг в друге, вытекают друг из друга, дополняют друг друга, идентифицируют друг друга. Бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешать. Хранить или сохранять себя от зла. Дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих. Порабощать и смирять себя под крепкую руку Божью. Самому себя порабощать, а не чтобы кто-то нас порабощал и кто-то нас смирял. Чтобы не кто-то подходил нам и говорил, что нам следует делать. И как нам следует одеваться, и на какой машине ездить, в каком доме жить, за кого выходить замуж и на ком жениться. покорять себя вере Божией, порабощать и смирять себя под крепкую руку Божию, княжить над собою от имени Христова. Исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля, выраженная в нашем упорстве, обусловленном в Писании жестоковыйностью. В связи с этим мы остановились на исследовании такого интересного вопроса, по каким признакам следует определять, что мы показываем вере своей именно воздержание Христова, а не упорство свое. Пометуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, которое обуславливается Писанием, состоянием кроткого сердца и обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий причастие к божескому естеству, могущий показывать в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу, а следовательно, имеющий внутри себя пребывающее Царство Божие и полномочия представлять интересы Царства Небесного на земле. Доказательством же того, что все признаки воздержания Христова, которые мы призваны показывать в своей вере, могут быть действительными, является состояние и позиция в достоинстве обрезанного сердца и обрезанного уха. Обрезание по Писанию – это такое знамение, которое служит доказательством для Бога, а не для людей, что мы посвятили себя Богу. Потому что можно показывать перед людьми, что мы посвятили себя Богу, а на самом деле не быть посвященным. Поэтому-то обрезание было невидимо. Даже обрезание по плоти, его никто не мог видеть. Это было для Бога. Бог говорит, я увижу на теле вашем знак, знамение, и тогда я буду с вами контактировать. Я могу на основании этого знамения, которое есть на теле вашем, благоволить к вам, исполнять мои обетования». Поэтому обрезание – это такое знамение, которое служит доказательством пред Богом, что мы посвятили себя Ему, и что мы имеем доступ во святилище, чтобы представлять интересы Его воли. Деяние 7.51. Этот отрывок взят из проповеди человека, которого побили камнями при Савле. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Противление Святому Духу, о котором здесь говорится, это говорится также и в пророках, это тоже воздержание, но только исходящее из необрезанного сердца, противопоставленное воздержанию Христову, исходящему из сердца обрезанного. Чтобы так противиться Святому Духу, поистине нужно иметь сильную и натренированную волю, действующую не под предводительством возрожденного Духа, а под предводительством своих собственных возможностей, разума своего. Как написано Римлянам 10:3-4, «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь посредством своей воли натренированной поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода воздержания, а следовательно и два рода непокорности, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга. И это, как мы уже увидели, вид непокорности по отношению к праведности Божией и второй, противостоящий ему, вид непокорности к рабству дел плоти. Вот как апостол Павел пишет «вид непокорности к рабству дел плоти». Галатам 2:4-5, «а вкравшимся лжебратьям». Видите, это были лжебратья. Да, их воспринимали за братьев, они сами думали, что они братья, и они презентовали себя как братья. Но Писание здесь называет «а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас». Эти два вида враждебного противостояния и непокорности друг другу исходят абсолютно из разных источников. Один из обрезанного сердца и обрезанного уха, а другой из необрезанного сердца и из необрезанного уха. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом, в то время как другой вид основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним. В силу этого один вид непокорности выражал себя в делах плоти, которая противилась духу, в то время как другой вид выражал себя в плоде духа, который противился плоти. Галатам 5:17 Павел определяет эту истину так. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, находятся в войне, во вражде». А посему первым признаком, что человек является обладателем воздержания Христова, следовательно, и носителем Царства Божия, является плод нашего духа, противопоставленный делам плоти. Во-вторых, это способность исследовать самих себя, верили мы. В-третьих, это сила и способность воздерживаться от вина и назидать себя псалмами и песнопениями духовными. В-четвертых, это умение и способность употреблять усилия для восхищения Царства Небесного. В-пятых, признаком, что человек является обладателем воздержания Христова, следовательно, и носителем Царства Небесного, призвана служить такая праведность, которая по своей степени могла бы превосходить праведность книжников и фарисеев. В противном случае мы не войдем в Царство Небесное. Матфея 5:20. «Ибо говорю вам», это прямая речь Христа к своим ученикам, «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». У книжников и фарисеев была праведность от закона. Но эта праведность держала закрытыми для них двери и не являлась ключом, чтобы открыть двери в Царство Небесное. Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Признаком праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев, являлось действие воздержания Христова. Воздержание Христова проявляет себя в действии, которое противопостоит и противоборствует действию праведности книжников и фарисеев, выраженной в жестоковыйности. И как мы с вами говорили, праведность книжников и фарисеев зиждилась на том, что должен сделать человек, чтобы стать праведным пред Богом. В то время как праведность по своей степени превосходящая праведность книжников и фарисеев зиждилась на том, что сделал Бог, чтобы человек мог быть праведным пред Богом. Луки 18:9-14. Здесь описывается одно интересное событие, где расставляются эти виды праведности Божией и как Бог смотрит на эти два вида праведности. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». Видите, они были уверены, что они праведны. «И уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Обратите, здесь притча говорит, что он не выражал это в словах. Словами он выражал что-то другое, какую-то молитву брал, другую. Но в мыслях он думал о себе вот так. Часто бывает, люди молятся молитвой одной, а в уме не думают о себе совершенно другое. Кто они? Это он молился сам в себе. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». То есть он не грабитель, он не обидчик, он не прелюбодей. И он также сравнивает себя, и я не такой, как этот мытарь. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот так он думал сам себе. Вот я праведный, и поэтому его молитва была какой-то другой. Возможно, он прославлял Бога, потому что у иудеев принято было молиться не своими надуманными молитвами, а молитвами, которые были даны им боговдохновенным путем, через пророков, царей, когда на них сходил дух, и они начинали прорекать эти молитвы. Вот как мы разбираем молитву Давида, которая стала эталоном. Мы видим молитвы Моисея, молитва Исаии. Вот, допустим, песни Исаии. Вся книга пророка Исаии в оригинале написана как песня, притом в стихотворной форме, поэтически. Это поэтическая книга. Все книги пророков – это поэзия, песня. И Моисей преподавал это тоже в песнях с мелодией и так далее. И поэтому они молились. У них и сегодня молитвенники не открывают и молятся молитвами Давида, Моисея, Ильи, Даниила и так далее. Поэтому он молился одной молитвой, а сам себе понимал о себе, что я вот такой-такой, не такой, как этот мытарь. Теперь смотрите, что делает мытарь. Мытарь же, стоя вдали, он понимал, он не такой, как этот фарисей. Он не может сам в себе, ни для себя, ни пред Богом представить. Господи, я такой праведный. Он не мог положиться на то, что он делает. И поэтому он не смел даже поднять глаз на небо от того, что он смирял себя и понимал, я должен умереть. Но вот я стою пред тобою. И, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. То есть человек признает себя грешником и просит милости. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Вы помните, мы говорили, в чем заключается эталон совершенства. Одна из составляющих совершенства – это когда человек не видит своих дел и не может их представить пред Богом сам себе, а полностью уповает на то, что сделал для него Бог. И когда он признает себя грешником и кается, то в это время Бог не вменяет ему этого греха и рассматривает его праведным и совершенным. Почему? Потому что он наша праведность. Человек в это время оставляет грех, бьет себя в грудь, не может поднять лица к Богу и говорит, «Господи, помилуй меня, я грешник». И Господь ему говорит, «Ты не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой, оправдал». Здесь говорится об оправдании, которое дает Бог. По этому поводу апостол Павел к римлянам эту же мысль выразил такими словами. Римлянам 3, 20, 26. «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру во Христа Иисуса во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Не то, что ты сделал, а то, что сделал Бог своим искуплением, кровью своего Сына, которую Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Они мазали на косяках кровь, но они не верили в эту кровь. Они верили в то, что они делают. Не прелюбодействую, не убиваю, не краду, два раза пощусь, отдаю десятую часть из всего, что имею. Обратите внимание, на что они надеялись. Они не надеялись на кровь. А Бог говорит, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Как человек может иметь на себе кровь? Мытарь говорил, Господи, я согрешил. Кровь пролита для того, чтобы очистить от греха. Зачем ты мажешь кровью, если тебе она не нужна, ты в ней не нуждаешься, ты и так праведен своими делами. Мытарь говорит, Господи, я согрешил, я недостоин поднять лица моего, помилуй меня. И тогда проливается кровь, и он приходит к Богу с кровью и идет оправданным Божьим оправданием. Поэтому далее, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». То есть Бог показал, что твои грехи могут быть прощены, и долготерпел, что они могут быть прощены, могут быть оправданы, чтобы показать свою правду. И Бог долготерпел, а потом говорится, к показанию правды Его в настоящее время, когда человек стоит и говорит, помилуй меня, и принимает даром это оправдание, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса в настоящее время, когда он оставляет грех, признает себя грешником, не надеется на свои праведные дела, возможно, которые у него есть, а надеется на то, что Бог сделал для него. Однако, чтобы Бог мог показать правду свою в настоящее время в действии и оправдывании верующего в Иисуса Христа, эту правду для верующего в Иисуса Христа необходимо искать. Матфея 6:31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, то есть праведности Его, и это все приложится вам». То есть мы знаем, что оригинал говорит: «Ищите же прежде Царство Божие не и праведности, а в праведности Его, потому что Царство Божие – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому ищите праведность или Царство Божие, или Господа в правде Его, в оправдании Его. Ищите Царство Божие в оправдании верующего в Иисуса Христа. Поэтому, исходя из пророчества пророка Исаии, искать Царство Божие в праведности Божией, оправдывающих верующего в Иисуса Христа, можно только при определенных обстоятельствах. Исаия 55:6. «Ищите Господа, или же Царство Небесное, это одно и то же, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». А теперь, из этого пророчества следует, что искать Господа или же Царство Божие в правде Божией возможно только в определенное время и в определенном месте. А также призывать Бога можно только тогда, когда Он близок к человеку. Именно поэтому в одной из своих притч, связанных с поиском тесных врат, под которыми подразумевается как сам Господь, так и Его Царство, Иисус подметил такую деталь. «Некто сказал Ему: Господи, Луки 13:23-27, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь, ищите, употребляйте усилия, расспрашивайте, изучайте, исследуйте, чтобы войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут». Обратите внимание, почему многие ищут и не возмогут? Потому что они стали искать не тогда, когда можно было Его найти, и стали призывать Его, когда Он уже был далеко от них. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Оказывается, все, что они делали, он называет неправдой. Почему? Да потому что они искали его не там, где следует искать, и не в то время, в которое следует искать. Ищите Господа, когда можно найти его. Не всегда его можно найти. И не всегда можно его призывать, а только тогда, когда он близок. Потому что когда был близок Господь, они его не призывали, и тогда Господь удалился от них. И теперь, когда им стало жарко, они стали его призывать, но он уже их не слышал. Почему, когда я был близко, почему, когда я говорил, вы не слушали? Он говорил к Иерусалиму: «О, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посланных тебе, если бы ты в сей день уразумел, что служит миру твоему, но это сокрыто от очей твоих». Встает вопрос: когда, где и каким образом следует искать Царство Божие в лице Господа? Или же какие условия необходимо выполнить, чтобы уразуметь и обнаружить то время и то место, где можно найти Господа? Итак, вопрос первый: где следует искать Господа? Или где располагается Его Царство? То есть вы идете по улице и спрашиваете: скажите, пожалуйста, вот у меня есть адрес, скажите, пожалуйста, где эта улица, где этот дом? Вы думаете, что Бог, правда, везде, Он пронизывает все, но живет Он в определенном месте и обитает в определенном месте, и вы не можете Его найти где угодно. Есть точный адрес, где вы можете Его обнаружить. Давайте я прочитаю этот точный адрес. Господь сам дает его, где его можно найти. Исаия 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу одновременно». Помните, мы с вами говорили, в трех измерениях одновременно: на высоте небес и во святилище. Святилищем является та церковь Иисуса Христа, которая облечена в достоинство учеников Господа. А Христос является главой только того собрания верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа. «Я живу во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Итак, эти три измерения соединены в одно, они не находятся друг от друга отдельно. Если у человека сокрушен дух, то он обязательно рассматривает себя, и у него есть сила видеть себя по правую сторону престола в Иисусе Христе. Он находится там, и одновременно он находится во святилище. Он является причастником тела Христова, такой человек. И для того, чтобы найти Господа, нужно найти на земле такое собрание верующих людей, где проповедуется Царство Небесное, где проповедуется, как туда войти и что для этого сделать, где люди объединены этим царством и где атмосфера этого царства чувствуется, выраженная в любви друг к другу, в снисхождении, в почитании друг друга, где существует субординация, чинность, порядок. Люди признают чин. Второй вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы уразуметь то время, когда можно найти Господа? Вот мы пришли по этому адресу. Во-первых, если вы обратили внимание, когда мы читали выше, «Не забудьте, что есть и что пить, а ищите Царство Божие и силы Его», то первое условие, чтобы выполнить его, чтобы разуметь, где, когда можно найти Господа в этом собрании, потому что вы можете прийти в такое собрание и не найти Его там. То есть другие будут там с Господом, они будут Царством Небесным, а вы будете ходить вот так среди них, сидеть будете годами среди них и не найдете. Да, вы попали в ту церковь, но вы не выполняете условия. Когда можно найти его? Мы говорили, где, а теперь когда? Ищите Господа, когда можно найти его? Во-первых, чтобы найти Господа, надо не заботиться о том, что есть, что пить и во что одеться. Потрясающее большинство и множество христианских церквей сегодня специализируются на том, чтобы получить видимое от Господа, и называют это верою. Я верю, вот здесь написано, и они берут то, во что якобы они верят. На самом деле это не вера. Это самовнушение, это их собственное желание, это не воля Божия. Вы скажете, разве Бог не хочет, чтобы мы процветали? Разве Бог не хочет, чтобы мы были здоровы? Да, Бог хочет, но только это Божья прерогатива, не моя это искать. Как только я начинаю делать то, что хочет делать Бог, его прерогатива, он говорит, этим я буду заниматься, вы ищите Царство Божие, я позабочусь о материальном. Но когда люди не хотят делать этого и начинают заботиться о материальном, видите, они говорят, называй несуществующее существующим. Слушайте, а кто тебе сказал об этом? Аврааму Бог сказал, называй несуществующее существующим, называй свою жену Сарой, а Саре сказал, называй его Авраамом. И сказал, посмотрите на звезды, это ваши дети, посмотрите на песок, это ваши дети. И называйте, вы получили это. То, что там написано, это не говорит ни о чем. Это говорит ни о чем. Вот до тех пор, пока Бог не заговорит, возьмет оттуда это слово и заговорит туда через благовестие, когда вы будете сидеть в собрании или будете причастником тела Христова, Бог может внезапно заговорить к вам где угодно, при условии, что вы причастник к этому телу. И он заговорит к тебе, дочь, это твое, я даю тебе. Вот тогда ты можешь восклицать, я имею, я получила. Но никто этого не может видеть. Как может видеть кто-либо, даже муж не может знать, что женщина забеременела, что жена его беременная. Только она вдруг чувствует, что в организме что-то произошло. Обыкновенное прекратилось. Она волнуется, что же это такое. Она идет, узнает, и узнает, что она беременна, и уже 3 недели. И она думает, как же об этом мужу сказать? Он даже не знает, что я беременная. Вот так многие люди, окружающие вас, сидят, они даже не знают, что вы уже получили от Господа через благовествуемое слово какое-то обетование. Притом материальные вещи Бог обычно редко дает. Материальные вещи мы можем просить и говорить, Господи,
помоги мне сдать экзамен, помоги мне устроиться на работу. И просто не получив туда, просто успокоившись, что пусть будет, как будет. Возможно, Господь хочет меня провести. Даст Господь, даст. Не даст, да будет прославлен Господь. Не будет скота в загоне, буду славить Господа. Будет, тоже буду славить Господа. Вот как они относятся к материальному. Почему? Потому что они хватают, ищут Царство Небесное. Схватите его, как только услышал. Вот это семя о Царствии. Поэтому первое условие, как найти Царство Божие уже там, где оно есть, когда вы пришли по адресу, не заботиться о том, что есть и пить, и во что одеться. Второе. Когда вы идете в Дом Божий, мы здесь пишем, приготовить свое сердце к слышанию благовествуемого слова. Евреям 3:7-11. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть, когда мы слышим благовествуемое слово, и мы его не можем принять, потому что мы не приготовили сердце. То есть, мы пришли как инспекторы, мы хватаемся, мы ищем, за что можно придраться, к чему придраться. Наблюдайте за мыслью. Проповедники – это не боги. Они могут ошибаться в главах, в именах, в словах. Наблюдайте за их мыслью. За их мыслью. Мысль может быть правильная. Неудачный пример, неудачный образ. Но мысль. Здесь же не суть образа, а суть мысль, которую хочет он высказать, донести до вас. Поэтому на это следует то есть обращать внимание. И ученики обращают именно на это внимание. И так как они не слушали, Господь говорил к ним. Вот, когда услышите, вот когда вы услышите, тогда не ожесточите сердец ваших, потому что то, что мы услышим, часто предъявит определенные требования, обличит где-то, и жестокосердный человек обижается, когда его обличают. Поэтому книга притчи говорит, не обличай кощунника и не обличай нечестивого, они возненавидят тебя за это. Обличи мудрого, он тебя еще больше полюбит. По увлечению сразу можно смотреть, как люди реагируют, как они приходят в бешенство, как только чувствуют, что их что-то касается, хотя вы не имели их в виду. Но, то есть, так как они жестокосердные, они неправильно видят, и они считают, что вы их оскорбили, вы их имели в виду, в то время, когда вы не их имели в виду. Но книга Иисуса Навина 6:1-4 про образ. То есть, как слышать, быть готовым к слушанию, делать, и таким образом брать Царство Небесное, выраженное в правде Божией, в оправдании. Тогда сказал Господь Иисусу, глава 6, с 1 по 4 стих, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его». Иерихон – город пальм, город праведности. Им нужно было взять этот город, то есть убрать вот эту... Правда, где люди усиливались своей правдою, а не тем, что сделал Бог для них, а то, что они сами сделали. Это нужно было разрушить, чтобы на этом месте был основан другой город, Пальм. То есть праведность, где Господь их оправдывает. Теперь Господь говорит, «Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Что нужно делать? Пойдите вокруг города, все способные к войне». Вы обратите внимание, противиться друг другу. Если у вас есть противление к делам плоти, все, у кого есть противление к делам плоти, пойдите и обходите город однажды в день. Я просто сразу делаю некоторые комментарии. И это делай 6 дней. «И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом». А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. И когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Нужно было слушать, когда затрубит юбилейный рог. Когда услышите звук трубы, это можно услышать только сердцем. Это не будет труба для физического уха. Это будет через благовествуемое слово, когда Дух Святой начнет говорить вперед. Воскликните, провозглашайте. Вот как он Аврааму сказал, все, хватит. Он ходил 10 лет, и она называла его просто Авраамом, а он ее просто Сарой. Он иногда смотрел на небо редко и говорил: изумительные звезды. Ходил иногда, ходил туда-сюда, ничего не происходило. Но когда Господь сказал ему: а теперь посмотри на звезды по-другому. Это твои дети. А теперь посмотри, это твое. А теперь провозглашай, называй несуществующее существующим. Вот когда Господь в твой дух заговорит, вот через этот юбилейный рог, затрубит эта труба, называй несуществующее существующим. Называй себя праведным пред Богом. Некоторые просто называют: да, я праведно, да, я праведно. И где-то там это все трепещет, какая праведность. Они не знают, что такое праведность. Они говорят: я праведно, просто думая, что если они будут говорить, то это так будет. Надо говорить, когда она уже есть в сердце, когда это праведность в сердце, когда вы приняли и знаете, что такое праведность. Любая заповедь работает по мере ее понимания. Хорошо, я хочу перейти еще к одному признаку. У нас еще есть время. Шестой признак, что человек является обладателем воздержания Христова, а следовательно и носителем Царства Божия, призвано служить нищета нашего духа. Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть мы говорим о том, кого Царство Небесное, кому оно принадлежит. То есть какие условия выполнить, чтобы обладать Царством Небесным. То есть Царство Небесное, им обладают люди, имеющие воздержание Христова. И поэтому здесь написано: «Блаженны, нищие, счастливые, благословенные люди, ибо их есть Царство Небесное». Оно уже им принадлежит, оно в них есть. Под нищетой духа Писание имеет в виду сокрушенность духа, исходящую из смирения перед волей Бога, которое, в свою очередь, изошло из кроткого сердца. Когда мы смиряем себя перед Богом, мы сокрушаем свой дух. Здесь не говорится о том, что это Бог его будет сокрушать. Бог ничего такого делать никогда не делал и никогда не будет делать. Это не является драгоценностью для Бога, если Он сокрушит наш дух или смирит нас. Господь силен смирить ходящих гордо, но когда Он гордеца смиряет, гордец от этого ничего не имеет, благословения. Он имеет наказание, но когда человек сам себя смиряет пред Богом, вот что ценно пред Богом, сокрушает себя под крепкую руку Божию. На практике такая нищета или же такая сокрушенность – это не некая безысходность, которой человек не может противостоять, а вполне сознательный и добровольный выбор. Исайя 66:1-2. Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Человек сокрушенным духом и трепещущий пред словом моим станет местом моего пребывания. Другими словами, ему будет дано Царство Небесное. Если Господь будет пребывать в нем, значит, в нем будет пребывать Царство Божие. Когда люди говорят: Христос живет во мне, а ничего не знают о Царстве Божьем, то никакого Христа там не живет. Христос – это Царь царствующих и Господь господствующих. И Он пришел проповедовать Евангелие Царствия. И поэтому, если у вас этого царствия нет, то нет и Христа, не надо себя обманывать. И поэтому здесь он прямо говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И кому оно дается? То есть признак нищета духа. Он говорит: когда я увижу сокрушенное сердце, когда я увижу вот эту нищету, вот эту зависимость от меня, то я презрю на этого человека. Я успокоюсь в нем, это будет мой покой, это будет мой дом. Поэтому, согласно данного откровения, именно в тот момент, когда человек сознательно и добровольно отказывается от обладания всяких преимуществ закона дел и от всякой зависимости этих преимуществ в пользу зависимости от воли Божией, его сокрушенный дух становится местом пребывания и покоя Бога, или же местом пребывания Царства Небесного». Вот как об этом написал апостол Павел к филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». А преимущество не было для него грех. Он о преимуществах говорит не о том, что у меня были какие-то грехи, у меня было что-то, а именно преимуществом. Рожденные евреи от евреев, обрезанные в восьмой день, воспитанных при ногах Гамалиила, лучшего учителя, по правде законной и непорочной. Вот это все для него было преимуществом. И он говорит, то, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел ничем. Да и все почитаю ничем, то есть считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за сор. Стал немощным, сокрушил себя. Он сам отказался, никто его к этому не принуждал. И потому что был увлечен Господом. Что он говорит? Зачем он это сделал? Чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая я от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Как только человек находит эту праведность, он находит Царство Небесное. И как только эта праведность входит в него входит Царство Небесное. И теперь оно в нем. И он далее говорит, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть, это царство внутри нужно для того, чтобы человек мог, задействуя это царство, познать Господа, познать силу Его воскресения, иметь участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, и достигнуть воскресения мертвых. Вот что сделает Царство Божие внутри нас. Богоугодная жертва в предмете сокрушенного духа – это единственный способ обратить на себя благоволение Бога. И единственный способ легитимных отношений с Богом, дающий Ему возможность представлять интересы человека на земле, в небесах и в аде, как свои собственные. Это сокрушенный дух. Псалом 50:19. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Божий». То есть ты не пройдешь мимо этого сердца. Ты увидишь и зайдешь. Как одна женщина, санамитянка, говорит, смотри своему мужу, это человек, который постоянно ходит здесь, он святой. Он постоянно проходил мимо их дома. Она говорит, посмотри, он святой. А он постоянно проходит. Знаете, почему проходит? Потому что у них нет места для него. Она говорит, давай, чтобы он не проходил, сделаем для него специальную комнату на кровле, наверху. Поставим седалище, стол, и когда он будет проходить мимо нас, пусть зайдет. И пусть ночует там, чтобы у него было место. Потому что они видели, ведь пророки раньше это были просто люди-скитальцы. У них не было места, где преклонить голову. Они шли, проповедовали или говорили Слово Божие, но у них не было где-нибудь ночевать, не было гостиницы такой. И поэтому они видели, что это пророк Божий, святой человек, проходит мимо них постоянно. «Давай сделаем для него место». Часто Христос проходит, люди приходят, слушают Слово Божие, Христос проходит мимо них. Сердце их не готово. Но они приготовились и сказали, заходи, мы сделали это специально для тебя. Когда один из людей воскликнул, сказал, Господи, значит, позволь, я пойду за тобою. Он говорит, ты не можешь идти за мною, потому что у тебя лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а мне негде место там преклонить. Вот когда ты лисицу берешь и гнезда эти уберешь, тогда я пойду и зайду. Ты можешь идти за мною, а я могу тогда жить с тобой. Я другому говорит, следуй за мной, потому что у того было готовое место. Мы должны приготовить место. Так и здесь. То есть сокрушенный дух – это приготовленное место для Господа. Жертва Богу, дух сокрушенный. И Господь не пройдет мимо тебя. Сокрушенный дух является для человека основанием и гарантией обращаться к Богу за помощью и получать ее. Псалом 108:21-22. «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя. Спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне». Я посмотрел, уязвлено, сокрушено. Я беден и нищ. Мы много раз говорили, удивительный человек, необыкновенно прославленный, имеющий необыкновенное богатство, связи, славу, величие пред Богом и пред народом, он ощущал состояние внутри себя немощи, потому что он понимал, что это ничего не значит и что эти вещи не дадут ему возможности общаться с Богом. Для того, чтобы общаться с Богом, нужно отречься от этого. То есть я знаю, есть бедные люди, которые завидуют богатым. О, конечно, тебе можно славить Бога, ездить на такой машине, жить в таком доме. Причем здесь? В каждой стране есть бедные и богатые. Но соль-то не в том. Многие даже не знают, особенно за американцев, что многие богатые американцы беднее людей, живущих в других странах. Он ездит на машине, которая в рент, и живет в доме, который ему не принадлежит. Если он завтра не заплатит, и послезавтра у него отберут машину и отберут дом. А у тебя есть дом, какой-никакой, который уже не отберут. То есть люди этого не понимают, что соль-то богатая есть у вас и бедная, они есть везде. Но когда бедный человек завидует богатому, это говорит о том, что этот бедный человек зависит от денег, зависит от сатаны, от всего угодно, то только не от Господа. Потому что и когда богатый не зависит от богатства и понимает, что оно его не может приближать к Богу, что он не является мерилом и не измеряет его духовное отношение с Богом, он чувствует себя нищим. Вот эта острота нищеты, особенно в богатстве, когда человек богат, имеет доступ к благам этого мира, и он отрекается добровольно и понимает, это великий подвиг. И он чувствует себя ранимым, сокрушенным. Он знает, что это не может служить общением между Богом. Я беден и нищ, и сердце мое уязвлено. Поэтому говорит: «Господи, ради имени Твоего будь милостив ко мне, потому что я нищ». Видите, для того, чтобы Бог явил милость, необходимо ему представить доказательство нищеты, чтобы он обратил на нас внимание. Псалом 85, 1, 2. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». Если человек не обладает вот этой нищетою и сокрушенностью в своем духе, он не может молиться Господу, и Бог не услышит его. Но Бог не преклонит ухо своего. Он говорит: «Преклони ухо твое и услышь меня, потому что я беден и нищ. У меня есть доказательства, чтобы ты преклонил ухо. У меня есть нечто, что вызовет твое благоволение. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя». Если человек ни нищий, ни беден, он не может уповать на Бога. Вот в чем суть. Уповать на Бога по-настоящему могут только те, которые от всего отказались и все почитают за сор, которые никому не завидуют и не исходят, и не смотрят ни на свою бедность, ни на свое богатство, которые умерли для всего этого. Псалом 69:6. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Обратите внимание, для того, чтобы вот Бог услышал его, он опять представляет ему доказательства. Знамение, мой дух сокрушен, я нищий, приди ко мне. Встает вопрос, что необходимо, чтобы облечься в достоинство нищеты и сокрушенности своего духа. Есть такое интересное местописание, притчи 25:28, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть не владеющий, я посмотрел, что это означает, то есть по словарю Стронг означает владеющий сдержанность, ограничение, контроль. То есть можно вот такую версию перевода сделать, что город разрушенный без стен, то человек не сдержанный и не ограниченный духом своим. То есть дух человека не может сдерживать его и ограничивать его. потому что нет стен. Город, разрушенный без стен, это такой человек, в котором дух его возрожденный не может ограничивать его, защищать его, не может сдерживать его от неправильных поступков, потому что у него стен нету. Поэтому, исходя из этой притчи, чтобы быть ограниченным и зависимым от своего возрожденного духа, необходимо быть стеною или башнею, чтобы слышать и обонять в четвертом измерении. До тех пор, пока человек не обладает сокрушенностью в своем духе, он, с одной стороны, не сможет отличать в самом себе голос Святого Духа от голоса обольстителя, а с другой, он не сможет обратить на себя благоволение Бога. Нищета духа, его сокрушенность – это атмосфера Царства Небесного, где все его обитатели доброхотно поставили себя в зависимость от воли Божией. Это такое достоинство и такое богатство, которому нет аналогов в этом земном измерении. Вот как апостол Павел пишет об этом, 2 Коринфянам 8:9. «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Павел прекрасно знал, что для Христа, для того, чтобы обладать богатством на небесах, которое есть у его Отца, ему нужно стать нищим, обогатиться нищетою, зависеть только от Отца, забыть, что он Сын Божий и обладает мощью, отказаться от этой мощи. Он обнищал полностью на кресте. Они ждали, когда он скажет, и все это вдруг замолкнет, утихнет, когда ангелы сойдут и истребят все. Но он этого не сделал. Он обнищал. И эта нищета была богатством в очах Бога. Он показал, что такое человек сокрушенный, нищий духом. Он говорит, я сам отдаю себя. Никто меня силой не берет. Если бы он не захотел, его бы не арестовали и не взяли. Я сам отдаю себя. Я сделал это ради вас, чтобы вы обогатились вот этой нищетою. Потому что это ключ к Царству Небесному. Нищета и сокрушенность духа присущи только победителям, взыскавшим Бога и тем самым бросившим вызов своей собственной природе, унаследованной от суетной жизни отцов. Откровение 3:11-12. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Побеждающего. Человек побеждает и таким образом получает нищету и сокрушенность духа в этой победе. Однако преамбулой для победы над клеветником, посягающим на наше оправдание, необходимо взыскать Господа. Именно в момент взыскания Господа человек отказывается от имеющихся у него преимуществ и ставит себя в зависимость от воли Божией. И таким образом он облекается в своем духе в достоинство нищеты. Вот смотрите, Псалом 33, 5, 7, как говорит, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». То есть, почему он взыскал Господа? Есть такое место Священного Писания в 144-м Псалме. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Вот когда человек призывает в истине, призывайте его, когда он близко. Вот когда вы в истине, не когда вы на эмоциях, а когда вы поистине узнаете, как поклоняться Отцу в духе и истине, тогда Он близок к вам. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Поэтому нищета и сокрушенность человеческого духа – это правовое поле, в котором человек имеет доступ к благодати Божией, представляющей все превозмогающую силу Христову. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Ключ к силе Божией – опять-таки это немощь. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть, чтобы сила Царства Божия говорила во мне. А 2 Коринфянам 13:4 Павел пишет о Христе. «Хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя и немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божию в вас». На этом я сегодня хотел бы закончить. Мы продолжим, разумеется, эту увлекательную тему о Евангелии Царствия, о Царстве Божьем, каким образом нам поместить Царство Божие внутри, а если уже поместили, каким образом сохранить его, чтобы никто у нас его не похитил. Склоним наше колено, помолимся, поблагодарим Бога за семя Царства Божие, которое мы слышали. Да посеется оно в почву доброго сердца, да возрастет и да принесет свой плод. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы вновь и вновь благодарим Тебя за привилегию, за преимущество приходить вместе, как народ Твой, как святилище Твое, и в одном духе, и в одних мыслях поклоняться пред Тобою. Благодарим Тебя за Твое царство. Благодарим Тебя за семя царствия. Благодарим Тебя за то, что оно могло попасть в благодатную почву. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты послал дождь. Мы просим, чтобы Ты взрастил это семя, потому что взрастить его можешь только Ты. Апостол Павел сказал: «Я поливал, Аполос посадил, но взрастил Бог». Поэтому только Ты можешь взрастить это семя, даже тогда, когда мы его приняли. При наличии того, что Ты поливаешь, мы просим Тебя, чтобы Ты мог его взрастить. Мы доверяемся Тебе, у нас есть упование, что если Ты дал силу зачать, то Ты дашь силу родить. Именно в этом Ты хотел нас убедить, что Ты такой Бог, который не поступит иначе, который, если дал семя принять, то Он даст силу родить. Сатана приходит и говорит, что у нас ничего не получится. Да, ты получил семя царствия, но ты не сможешь его сохранить, ты не можешь его взрастить. Но мы уповаем на Тебя, потому что мы надеемся на Тебя. Ты наша надежда, ты наше упование. Мы смиряем себя пред Тобою, сокрушая свой дух, ставя себя в зависимость от своего духа. Научи нас, чтобы мы могли быть чутки к своему возрожденному духу, в котором Ты живешь, чтобы наш дух мог сдерживать нас, чтобы мы не были подобны городу без стен, когда человек не способен зависеть от своего духа. Да будет благословенна сокрушенность наша пред лицом Твоим и нищета наша. Да будет благословено Царство Твое в нас отныне и вовеки. Да будут разрушены дела дьявола. Позволь святому народу Твоему не заботиться о том, что есть, что пить, во что одеться. Как жить дальше? Великие перемены грядут на всю землю. Скоро не останется государства, которое не будет колебаться от слуха войн, заразных болезней, революций, экономических бед, голода. Все будет трястись, бедствия будут увеличиваться. Но позволь именно в этот момент народу Твоему поднять головы свои, ободриться и возрадоваться, ибо приближается избавление наше. Твое явление, Твое пришествие внезапное за Своим народом, когда Ты возьмешь его из этого хаоса, может произойти когда угодно. Мы подошли к этому отрезку времени. Позволь это прочувствовать народу Твоему и не зависеть от того, что происходит в мире. Ты сможешь прокормить нас при любом голоде. Ты можешь сохранить нас при любых бедствиях. Благодарим Тебя, что Ты соделал нас Твоим непоколебимым царством и позволил нам строить его в самом себе и между друг другом, выстраивая наши взаимоотношения, снисходя друг к другу и прощая. Мы выстраиваем непоколебимое царство, забывая свой народ и свой дом, увлекаясь с Тобою, мы выстраиваем и провозглашаем интересы Твоего царства на земле. Мы являемся Твоей суверенной территорией на этой земле, через которую Ты можешь являть самого себя и руководить этим миром, низводить суды на эту землю. Благодарим Тебя, что все системы этого мира, все партии, все цивилизации, все государства обречены на сожжение. Земля и все дела на ней сгорят. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах Его. В это время, когда мир будет сотрясаться от ужасов, ты начнешь исцелять свою церковь. Твое исцеление начнет действовать среди сынов царствия, и ты будешь исцелять их во всех сферах. Аллилуйя! Лебегис гор, лобегис, абва оч, сегит блайст, богер блайст, фельбер глайст, шис пакада грайсут. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Весь пекрайст! Слава! Курфада блайст, алиберойс, абва оч, сегит бараглавит, улуйсант, ройс мальхала валагис гор блайсут. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, да бегут от лица Его ненавидящие Его, да воспрянут сердца сынов Царствия, да объединятся они в одном духе, да явит Господь силу свою, исцеление свое на сынах и чрях своих, да будут прокляты болезни и немощи, да отступит разрушение, да отступит смерть, воскресение жизни Твоей, да начнет действовать в сынах и чрях Твоих во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благословен Ты, Господи, благословена сила Твоя. Да будут обращены сердца мужей к своим женам и сердца жен к своим мужьям. Да будут обращены сердца отцов к своим детям и сердца детей к своим отцам. Да будут обращены наши сердца друг к другу и к Тебе, чтобы Ты мог порадоваться в небесах с ангелами Твоими. Да найдем мы благоволение в очах Твоих, величественные, славные, превознесенные выше всех имен, превознесенные выше всего, страшные в делах Своих и в правосудии Своем, доверившие самого себя нам, связавшие нас со Своей судьбой. Да будет благословен народ Твой, наследие Твое, церковь Твоя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.